принципе, мы начнем как бы новую тему. Я знаю, давно хотелось так начать разбирать, уже сначала перешить. Мы там это где-нибудь даем лекции. Ну вот эти вот, где-то я начал там с Паршат Ноах, не начал с Берешит, потому что боялся в этом деле потонуть там. И вещь очень большая, вот эта вот первая глава Берешит, там просто очень много разных это, да, и много разных тем, все это не так просто. И я просто хочу выбрать какой-то по темам оттуда, чтобы разбирать, потому что иначе это проблема. И мы, в принципе, хотим разобрать идею первого человека. Да, вот то, что связано с первым человеком, созданием первого человека, суть человека и так далее. Есть много тем, которые связаны с этим. В принципе, где-то у меня там на сайте есть лекции там по Берешит. Ну, я что-то, да, когда-то давал это дело. Первый пасук Берешит. Там 5 лекций на каждое слово. Это, да. Мне так, да, много тем, очень много, да, и вот то, что есть это с этим, то первое предложение, только первое предложение мы разбирали, да. Там также, в принципе, где-то на сайте есть вот статья про вот первом человеке, так мы сегодня что-то начнем, да, там, может, будет что-то повторяться, кто читал там эти статьи, так видно, какие-то темы, я оттуда что-то возьму, но я бы хотел бы, в принципе, это немножко продолжить больше. Более того, такой есть разобрать до конца все, что связано с первым человеком. Не знаю, насколько у нас это справится, потому что вопрос он сам по себе очень глубокий и непростой совсем. Беседа. Да. А мы, значит, начнем это, да, откуда, да, в Торе, что значит в Торе начинается про первого человека, сказано о том, что он был создан, да, первый человек был создан, как и что и так далее. В Йомер Элоким, значит, что и говорит творец Бог. Элоким переводит, значит, на русский язык, как это переводит Бог, да, что Юткей Вавкей, 4 буквы, переводит по-другому, да, Господь, как вроде это. А это, значит, переводит. И тоже вопрос, не будем сейчас входить в это дело, но вот все эти 6 дней сотворения мира, там не упоминается слово, имя первое, имя Творца Господь. Юткей, это 4-буквенное имя. Как на русском говорят? Как? Тетраматон. И вот это вот, да, это имя там не используется само по себе. Определенно интереснейшая самая тема, почему и зачем. Может быть, как-нибудь мы этого дела коснемся. Да, и тоже связано, да, с тем. Во всяком случае, здесь сказано, что вот именно Бог Элоким, он создал все, 6 дней, все 6 дней сотворения, да, все это, 7 дней, в принципе, 7 день там тоже упоминается только Луким. А там, где он начинает упоминаться 4 буквы, это после этого, история после этого, что такое история после этого, если это повторение того, что было и часть, или так далее, тоже не будем это входить. В принципе, все вот эти вот 6 дней, они не простые сама по себе, тоже надо это сказать, здесь эту вещь, да? 6 дней сотворения мира, на что, о чем они нам говорят. В принципе, само по себе вся Тора, она уж такая небольшая по объему, да? Но она включает в себя очень много вещей. По идее, как мы это говорим, что вся Тора, она является планом мироздания. Эту идею мы не один раз там приводили в разных этих лекциях. Если это план мироздания, это значит, что там должно быть записано все. Да, все, вся идея, все построение мира, все. Все по идее. Да, ну по-простому, как человек простой понимает, все это значит, все науки, все так далее, и все знания, которые есть, вся история, которая есть, и так далее. Сказать по правде, мы несколько лекций тоже приводили, чтобы показать, что действительно все это там записано, но это как бы маленькая часть знания на самом деле о том, что вот то, что мы можем себе представить, что должно было, что имеется в виду, что в Торе записано весь мир, что имеет, какое знание. Вот то, что мы можем себе предположить, все, вот то, что мы предполагаем, это всего лишь точка знания, а само знание мироздания намного больше. То, что обычный человек об этом даже не подозревает, не знает. Это идея, в принципе, идея построения духовных миров, все, что связано с этим, потому что это тоже называется мирозданием. И поэтому, по идее, Тора, она, как бы мы говорим, что она включает в себя все знание, да, все знание, что есть в мире. И приходит здесь Гаон Мивильна, говорит более того, что не только так, что это, да, что... само по себе Тора включает, где оно все это написано, где это в Торе все написано, Да, и мы что-то мы пытались показать, но на самом деле есть намного больше, чем то, что мы пытались. И где все это записано? Ведь это так да, ясно, чтобы описать все то, что мы хотели бы, считаем, что там записано. Это множество книг. И да, не бесконечное количество книг, чтобы все это описать. Поэтому Тора, она в этом смысле уникальна, что она вкратце, в принципе, несет в себе информацию обо всем. Каким образом? Понятно, не путем подробного описания, а путем намека, как там есть это сказано у нас, пардес, да, есть такое понятие пардес, пшат, ремез, драш и сот, что значит есть пшат, простой смысл, в Торе есть простой смысл, есть ремез, намек, намек на различные вещи, это то, что мы часто пользуемся и показываем, что вот здесь Тора намекает на то или на другое, кто-то придет и спросит, а кто сказал, что это действительно намекает, намекает, то сейчас не будем в это входить, действительно мы это дело объясняли. Почему мы знаем, мы уверены, и знаем, и понимаем. То есть мы сейчас не занимаемся вопросом обоснования, да, что для этого есть отдельные лекции и так далее, а вопросом раскрытия, то есть путем учебы, знать, что действительно там. Есть идея драша, драша это нечто другая вещь, это как бы, скажем так, дополнение, может, по-простому, может быть, я не знаю, если я очень точно это говорю, но это как бы раскрытие того, что записано в Торе, то есть, скажем, дополнительная информация всего-всего, это вот то, что записано в драше. Сам драш по себе, он тоже несет также намек и так далее, и все прочее, да?
Мидрашим,
она, там тоже есть много простой смысл и непростой смысл и так далее, что там по простой смысл, это как бы он там рассказывает разные истории, да? То есть то, что в Торе не записано, а там записано. Я недавно мне кто-то спросил вопрос, а кто сказал, а вот про Якова что там говорили, про Якова и Исава, что Исав, он тот день, когда он там попросил это, пришел просить чечевицу, так он в этот день устал очень, да, и что значит устал? Раша там пишет, что он убил кого-то, изнасиловал кого-то, еще что-то, там несколько вещей. Я как бы это рассказывал, а мне тут написал, что вот как так, где написано, что Исав действительно все это натворил. Да? Я послал, Раша написано, еще что-то, да, Мидрашим и так далее. То есть по-простому могут быть вопросы, не знаю, кто сказал. Вот Тору я, есть многие, которые хотят сказать, Тору я принимаю, устную Тору я не принимаю, но вот это вот вся это дополнение, это как бы устная Тора, оно как бы раскрытие того, что записано там. Потому что, как мы сказали, мы же хотим говорить, что в Торе записано все. Если записано все, но все невозможно вместить, значит, намеком, намек раскрывает, и драш он приводит, в принципе, тоже раскрывает то, что сказано там. То есть ясно, что было много событий, которые в Торе не записаны, открытых языков, да, естественно, про Исава тоже. Где они записаны? Драш. Там, да, записаны. Да, вот эти вот все истории и так далее, тоже без, не входя в тему обоснования, кто сказал, что это правильно, неправильно, но в любом случае, что это действительно так или нет, отдельная тема. А во всяком случае, вот это вот мидраш он приводит. Это и в нем тоже есть идея намека, что есть простой смысл мидраша, то есть он как, выглядит, как рассказывает разные истории, то, что было, а на самом деле там есть множество также глубоких вещей, которые это, что, да, так далее. Тот, кто может это читать. И четвертое, это мы сказали сот, что это секрет. Это, в принципе, имеется в виду, внутреннее знание Торы, там, Каббала, мистика и все это знание, что оно само по себе очень огромное, великое и большое, что охватывает все остальное вместе, и это тоже это, да? Это как бы знание. И это тоже оно входит, значит, все там входится в этом, да? То есть как бы Тора несет в себя всю информацию, это так мы говорим, всю информацию о мироздании, не только во внешнем, что это просто, а также о внутреннем построении мироздания, Тора несет в себе все это. Приходит, значит, как это несет, вот как мы сказали, так закодировано через намеки, драши и так далее, это сот, секрет и все прочее. И здесь приходит Вильнинский Гаон и говорит, что все, что написано в Торе, оно намекается в шести днях сотворения мира. Это само по себе интересно. Шесть дней сотворения мира, оно включает в себя все, что это как все, что записано в Торе. То есть получается в Торе все, что записано в мире. То есть все, что есть, все мироздание записано в Торе. Все, что в Торе записано, написано в шести днях сотворения мира. Что это значит? Но обратно по той же системе, причем намеков и так далее, и различных тонкостей, что это еще более сокращенно и сжато, чем то, что записано в самой Торе. В самой Торе тоже все очень ужасно сжато. Да? чуть более подробнее, да? А вот эти 7 дней, они полностью, 6 дней, да, назовем, 7 дней, да, 6 дней. 6 дней это о мироздании нашем. И так там, значит, все еще более сокращено, так там все написано в этом, в 6 днях все записано. Он даже приводит расчет, что если 6 дней, это 6 дней, каждый день это как одно тысячелетие, так в принципе... Все там описано, вот путем намека, естественно, да, описана вся история человечества, что вся история человечества это 6 тысяч лет, что вот мы сейчас находимся в конце 6-го тысячелетия, что потом будет 7-е тысячелетие, это уже 7-й день. То есть как бы каждый день там показывает на тысячелетие. Более того, то, что происходило там внутри каждого дня, оно происходит вот в том тысячелетии, выражается в каких-то тех или других явлениях или событиях, или я знаю, как это назвать, это дело. Более того, можно рассчитать, что сейчас мы находимся в таком-то году, это значит, если идти, значит, это в том-то дне, в том-то часу и в той-то минуте и так далее. И если мы знаем, что в той минуту, что происходило вот в том самом дне, так мы можем знать, что происходит в наше время, то есть как бы есть связь между тем и этим. И он делал даже расчеты на некоторые вещи, показывал там... света, там, светило, это одно, это каждая вещь приводится, это, то есть вся история, она, в общем-то, отображается в этих 6 днях сотворения мира, это интересная вещь, да? Потом приходит он и говорит более того, что все, что записано в 6 днях сотворения мира, все это сконцентрировано и записано только в первом предложении. Да, Берешит Бара Элоким это Шамаим это Арец, вначале сотворил Бог небо и землю. Да, и поэтому не случайно, ну, во всяком случае, когда я давал лекцию, у меня получилось 5 лекций длинных только по одному этому предложению. Да, что там записано и так далее. Ясно, я там только немножко что-то пытался объяснить. А на самом деле весь целый океан знания записан в этих данных, но это еще более сокращенно и недоступно так просто для человека раскрыть это дело. А дальше он приходит, говорит, более того, что все это записано в первой букве имени Творца. Да, где это, в принципе, Юд. Юд, да, первая буква имени Творца Юд. Там все это записано. Это вообще непонятно, как это. Мы тоже пытались в каких-то лекциях дать немножко почувствовать, как может быть в этой букве записано все это и так далее. Более того, он приходит и говорит, то есть все это, то есть информация она идет и концентрируется все больше и больше и больше. Более того, тот, кто знает, как Юд, она пишется, да, и такая вот штука, да, это значит Юд, у него есть такой хвостик внизу, называется Куцошель Юд, что он сам по себе по форме, скажем так, немножко похож на Юд. Тот и он говорит, что в принципе все, что в этом Юд, сконцентрировано в этом хвостике, что называется, Куцошель Юд и так далее. Да? То есть если идет такая концентрация знания и прочее. То есть получается или наоборот, в принципе, все пошло наоборот в мире, когда все это возникало, что было этот хвостик Юд, это Куцошель Юд, из него возник Юд, то есть это как бы больше расширение этого. То есть это как бы нам показывает на какой-то внутренний смысл духовности. На какой-то, да, на какой-то внутренний смысл, это, да, духовный, да, идея духовности. Да, вот этот вот Юд, она и приходит как бы, это какое-то отображение, то есть Юд сама по себе это точка. Точка это некоторая, как бы, да, намек, да, на бесконечность, на духовную действительность, как бы там сконцентрирована какая-то с ней, это, да, и в ней сконцентрирован весь Юд, а из нее произошел Юд. Это больше как бы расширение информации, да, в каком-то смысле, скажем. То, что это надо объяснять, не будем в этом ходить, но так, чтобы иметь представление, как это все может быть. А значит, Юд, если ее больше расширить, тогда получается первое, да, я знаю, первое предложение Торы Берешит. А если его расширить, получается 6 дней сотворения мира. А если его расширить, получается вся Тора и так далее. А дальнейшее расширение – это все мироздание и все прочее, да, как оно выглядит. Ну, пойдем дальше, да? Это как бы, это идея, значит, да, да, всего вот этой концентрации информации. Как поэтому вот это все, что связано с Парашат Берешит, тем более первые эти дни, 6 дней, входить в них, начинать там это объяснять, я не знаю, мне всегда, ну, мы когда-то это учили, вот так подробно, относительно взяло у нас очень много времени, И, ну, насколько, хотя бы некоторые темы можем из этого дела разобрать, да, поэтому я хочу взять какую-то одну тему пока, да, и рассмотрим, а там посмотрим, и насколько мы справимся с этим, посмотрим. Значит, идея создания человека, да, значит, после того, что вот этот, как мы сказали, Элоким, да, что Бог, Он создал все, что создал, все, что сказано до сих пор, было создано, это было земля и небо, и земля и небо, и свет, да, земля и небо, и свет, и что там, светило, растение светило, и рыбы, животные, пресмыкающие, да, пресмыкающие животные и так далее. После этого, только после этого создается первый человек, Адам Аришон. Да? И как это сказано? В Йомар Элоким, сказал Элоким, Насе Адам Бецалмейну, Кидмутейну, значит, сделаем человека Бецалмейну по образу нашему, целим, так Раши переводит, да, и как Раша переводит это? Тфус шилану, тфус, как тфус, отпечаток, как бы, да, рисунок в каком-то смысле. То есть, правильно перевести на русский язык, как и переводят, образ. По образу нашему будет создан человек, по образу нашему, бацалмейну кидмутейну, как дмут, дмут наш, как дмут наш, это, что такое дмут? Дмут – это, да, как он переводит, подобие. Что тоже надо понять, потому что мы переводим на русский язык, надо понять смысл слов, что имеется в виду. По подобию, кидмутейну, по подобию нашему, да, в ерду бидгата ям, и будут властвоваться, ерду, ерида, лирот, это значит, лирдот, от слова лирдот, это значит властвовать. И будут они властвовать по кому, над кем? Бидгата ям гофа шамаем, значит, над рыбами неба, рыбами воды, как это, моря, океана, и гофа шамаем, и птицами небесными, и бабаима, и за животными, и бахоля арец, и всей землей, и бахоля ремеса, ромеса ля арец, и над всем пресмыкающим, которые пресмыкаются на земле, не знаю, если точно перевод пресмыкаться. Во всяком случае, да, это уже сказано, здесь сотворил Творец. И сразу там после этого сказано, Ивраил Ким, действительно создал Бог и так далее. Но здесь сказать по правде, если мы сейчас начинаем разбирать это просто, даже с первого взгляда, все очень непонятно в этом предложении. Да? Прямо с самого начала. Сказать по правде, чем раньше, тем более непонятно. Да? Чем дальше, к концу посылка становится чуть более понятно. Но тоже вопрос, да? Тоже требует разбора. И мы пытаемся здесь разобрать это дело. Вайомер Элоким, ну как, во-первых, да? Я бы сразу спросил бы вопрос с самого начала. Вайомер Элоким, сказал Элоким. Это, в общем-то, что значит сказал? Не будем в это входить, в отдельный разговор. 10 высказываний был создан мир, это одно из высказываний, то есть, в принципе, первые 6 дней сотворения мира, все это есть 6, сколько это, 10 высказываний в Йомер и сказал, и вот этими 10 высказываниями был создан мир, что это параллельно чему это 10 заповедям, то, что мы говорим, что, да, что это было на горе Синай, что это, как бы говорится, там тоже было действие параллельно сотворению, так это сказано, да, что там только как бы сотворение говорилось о духовности, да, о духовности, духовном мире, скажем, духовности, да, в этом мире, а здесь говорится о создании, ну, по-простому, если понять, здесь говорится о создании материальной структуры мира, а там о духовной структуре мира, да, то есть морали, все прочее и так далее, да, как это должно было быть. Обратно можно спросить кучу вопросов, но это. В любом случае, здесь это тоже есть высказывание, там 10 высказываний. Сказать по правде, здесь не совсем 10 высказываний, а 9 высказываний. Но говорят, что слово «берешит» первое, это тоже называется ВМР, просто не сказано ВМР, и сказал Творец, потому что еще ничего не было, поэтому нет смысла говорить «и сказал», то есть оно само по себе несет себе эту «сказал» тоже, это высказывание первое. Получается всего 10 высказываний и так далее. И здесь вот тоже есть как бы отдельное высказывание, оно говорит нам о человеке, да? Отдельная вещь. Кроме того, Элоким, значит, что, да, и сказал Элоким, что это мы переводим это как Бог. Насе Адам Бецалмейну, сделаем человека. И здесь есть, конечно же, все комментаторы сразу спрашивают, как так сделать. Все, значит, объясняют на всех уроках, все, кто объясняет вот это вот, начинают, значит, объяснять это, что такое Насе Адам. Сделаем человека. Мы сделаем. Кто это мы? кто это, да? О чем разговор, что мы, то есть Творец, да, Бог создает это, да, мы или не мы. Естественно, а идея здесь, естественно, заложена, это совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Конечно, Раши и другие комментаторы дают объяснение на это разными путями. Раши, именно, наверное, поэтому, чтобы Раши идея его объяснять как? Объясняет простой смысл, а не объясняет, как бы это, да? Секрет вещей, то есть более глубокую. То есть он в своих комментариях обычно как бы дает простое объяснение, но там намекается на глубокие вещи. Но само объяснение он как бы дает это простое. Поэтому он это переводит, объясняет в смысле моральном. В моральном смысле таком, что как бы Творец и он с ангелами, да, и вот он, ясно, что он создает все, что можно создать, так Раши объясняет, он создает все, что можно создать, все мироздание, все такое, так и человек, естественно, тоже, а то, что он как бы сказал, сделаем мы, имеется в виду он и ангел, то есть духовная действительность, которая там есть, что это тоже надо объяснять, что ангел, что такое духовное, что такое, что такое, не будем сейчас туда входить, и вот он, да, и почему он это сделал, как бы хотел нас обучить какой-то моральности, принцип определенный, что старшие должны советоваться с младшими, что и так правильно, так это хорошо, то есть ясно, что Тора, кроме всего остального, что она нам сообщает о глубине знания, она также дает нам моральную сторону, естественно, в принципе, это основная задача, как бы, Торы для нас, в нашем понимании, это дать нам моральную систему ценностей, да, то есть объяснить нам, как себя вести, и это, как бы, идея, ясно, что во всем, что сказано в Торе, есть также моральная сторона, даже там, где она не видна, может быть, прямо. То есть не в прямом смысле сказано, вот сделай так, поведи себя так. Да, там в других вещах тоже можем учить моральные вещи. Мы действительно это делаем из тех рассказов, которые приводят Тора. Мы учим в сторону морали, естественно. Но здесь оно само по себе, как бы Раши это объясняет, что здесь тоже сказать моральную вещь. Но на этом как бы это то, что он говорит. Но на самом деле ясно, что кроме этого, здесь есть глубокая вещь, которая в принципе непонятна совсем. Что значит мы сделаем так? И сам по себе ответ, как он говорит, посоветовался со своими старшими, то есть с теми, как с младшими, посоветовался это. Да, что человек должен советоваться также вот с младшими, как бы получает, как он это говорит. Да, это Гараш как говорит, а пальпишево себе боится, то есть маком ли миним лирдок, он немного готов мне ломать дыры херец, говорит, на ваши, я готов не махал. Он говорит так, что несмотря на то, что на самом деле эти все ангелы, они никак не помогали Творцу в создании человека, потому что Творец, да, Бог, так мы будем переводить это слово, ему не нужно это помощники, чтобы кто-то помогал ему что-то делать, но, да, и несмотря на, да, да, и несмотря на то, что он говорит, что могут прийти люди, миним, разные злодеи, да, они могут прийти и сказать нам, что действительно то, что здесь из этого могут прийти и сказать, что на самом деле вот у нас свидетельство тому, что не один Бог, а есть еще кто-то вместе с ним, который делает действия. Отсюда как бы свидетельство истории. Все равно, несмотря на то, что так можно было подумать, ошибиться и подумать, все равно хотел нам сообщить вот эту вот моральную сторону этого дела, что большой должен брать разрешение у маленького, должен, чтобы было так, это хорошо имеется в виду, да, это показать тем самым анава, скромность, что человек должен быть скромным, человек что-то делает, он, ясно, что это, да, качество очень важное и так далее, и вот здесь нам как бы Таран нам хочет показать, нас скромность, что даже Творец, что он взрослый, гадол, как говорится на русский, я не знаю, большой, должен, а ангелы, они как бы маленькие, назовем так, да, и вот большой спрашивает у меньших. Да, и если твой Бог это делает, то тем более людям это хорошо и так далее. И важная вещь сама по себе. Но это тоже здесь вопрос сам по себе. Что значит большой, ну, Творец, Бог и ангелы, называем их большой и меньший. Этот большой, этот маленький, как это соотношение построить, вообще что это такое. Да, ну, в принципе, да, вот и он дальше этого не объясняет, то есть получается, как бы входит в эту сторону морали, а вот само понятие, оно явно непонятное. Как вдруг, что, в чем здесь смысл? Кроме вот этого смысла морального, да, почему вдруг действительно, он говорит, вы во множественном числе, мы сделаем. Что значит мы сделаем? Да, есть еще какое-то действующее лицо. И даже если уберем этот вопрос, если еще Почему надо это делать? Что значит мы сделаем? Не случайно и не просто так, да? Сказана эта вещь. И то, есть еще разные объяснения на это дело. А Рамбам так он говорит, что есть две стороны здесь. Как бы, поскольку была создана природа, земля, и человек, он создан как бы из двух действительностей, душа и тело, тело от земли, а душа от духовности, от Творца, тогда получается, мы сделаем как бы вместе, соединяем духовное и материальное, то есть что-то от материального, от земли, а что-то духовное, это имеется в виду, мы сделаем. Тоже объяснение по пшату, по простому смыслу и так далее. У меня, в принципе, да, вот этот вопрос мы хотел бы рассмотреть тоже. Не знаю, когда мы дойдем до этого. Во всяком случае, это вопрос сам по себе, который очень интересный, что это, понять, что это такое. И более того, само по себе Элоким, мы говорим, перевели это как Бог в единственном числе, правильно? А на самом деле оно слово записано во множественном числе, тот, кто знает, да, на иврите, то, что написано Элоким, это во множественном числе. Как вдруг, мы, да, то есть получается наоборот, Элоким на осе, то есть... Кто-то хочет сказать, Элоким это боги, да, Кель это Бог, Кель, это сила, как бы сила. Что такое Элоким? От слова Кель, Эль, Алиф Ламед, Эль. Эль это сила, да? А Элоким это значит много сил. Так придем скажем, что вот есть много сил, которые это создали и так далее, да, значит много сил, они действительно мы создали, то есть, ну, можно было бы так бы это перевести, тогда есть много сил разных, но мы переводим это как Бог, как одно. И одно из объяснений этому тоже простое, мы сейчас не будем доходить тонкости здесь, простое объяснение этому, как вы сказали, что Бог, что Элоким, Бог, это имеется в виду собрание всех сил, да, как это всесильный, то, что переводится, всесильный, то есть имеется в виду, что если мы посмотрим, в мире есть много разных сил, то есть, что значит в мире, мы видим действительно много разных сил, то есть видим действия разные, с разных сторон, то есть с нашей точки зрения мы видим много сил, да. А здесь мы как бы хотим сказать, что корень всего этого дела – одна сила. Одна сила. Корень всего есть только одна, и вот оно обладает всеми этими силами, да, действующими. То есть он на самом деле это единственное, но он обладающий многими силами. И это поэтому здесь сказано «Элоким». Обладающий многими силами, так это обычно приводится и так далее. В любом случае, здесь это дальше сказано сразу же, выбирай Элоким, это Адам, там уже сказано в единственном числе, это что Раша приводит тоже, сказать, что на самом деле он ни с кем не советовался, и так, ну, в смысле, не, это, на самом деле не было такого-то участника с кем-либо, выбирай Элоким, что создал в единственном числе, Элоким, значит, создал, Бог создал в единственном числе и так далее. Беседер, дальше. Но, во всяком случае, это непонятно совсем, что это значит, да? Бецалмейну, этот вопрос, это тоже непонятно. Да, Цалмейну тоже непонятно. Что значит по образу нашему? Есть у Бога образ? Как можно это говорить? Образ, да? Образ, это как-то там картинка, как бы, я знаю, форма. То есть, когда мы говорим о образе, мы говорим о некоторой форме. Ясно, что в духовности нет никакого формы у Творца, нет формы, что форма показывает ограничения, а он не ограничен, бесконечность и так далее. Не можем говорить о Создателе, о Творце, самом этом мироздании, как о некоторой форме, и это, да, как-то ограничение и прочее. И вопросы это в принципе, приводят в разных книгах, да, у меня здесь уже это приводилось, что раз можно сказать про человека, про Творца, что у него есть это, да, как это есть, псуким, которые про это дело говорят, да, ведь сказано, как, кому же уподобите вы Бога, и какой образ опоставите с ним, еще я здесь не приводится, поскольку есть, не, в многих местах сказано, что, в принципе, не может быть у Творца этого, да, какого-то образа. И если это так, то это вопрос тоже непонятно, что это такое, но Раши так объясняет, тфус шилану, да? А интересно, здесь кто-то объясняет Аситы Хухоми на Раши, да? Как он объясняет? Как Раши говорит? Бетфус, он, в принципе, намекает. Раши всегда есть намеки на, вот, на более глубокое все это. Он говорит, как, ну, в образе нашем. То есть на самом деле образ, который он говорит, в образе нашем, то есть человек был создан по образу такой, который у них есть, то есть по образу вашему, вы созданы по образу вашему, так это получается в Раш. С другой стороны, в пасуке сказано «Бецалмейну», по образу нашему. И он, как бы он хочет здесь сказать, что это не образ наш, имеется в виду образ Бога, а образ наш, образ нас, человека. Это простой смысл именно этого слова. Почему это он объясняет? Потому что именно так оно имеется в виду, что здесь не может быть, невозможно объяснить, что как будто бы у Творца есть какой-то образ и так далее. То, и тоже эту же идею. Как? У Бога не может быть. Это вопрос, на котором мы должны разобрать. Я надеюсь, у меня есть такой яцерара, разобрать все до конца здесь, да? Понемножку. Я просто считаю, что начать от легкого к сложному, к легкому, да? Просто пасук здесь построен таким образом, что начинает с самого сложного, а потом все легче и легче и так далее, да? А следующее, скажем, подмутейну, по нашему, как подмутейну, что такое подмутейну? И, как мы сказали, по подобию. Что такое подобие? Подобие наше. Это тоже вопрос. Что значит подобие? Ну, можно сказать по подобию Бога. Ну, вопрос, какое у него подобие, есть у него подобие. Что значит подобие? Каким образом подобие? О чем мы говорим? И Раши здесь тоже приводит Леавину, Леаскиль, понять и разуметь. То есть, да, не знаю, если правильно перевел на русский язык. То есть, имеется в виду идея разума. Раши здесь приводит идея подобия на Творца, это идея разума. Как бы Творец, ясно, что разумен. Можно ли сказать про него, он обладает разумом или не обладает разумом, отдельный разговор, про что мы имеем в виду под разумом. Но ясно, что он и его все действия разумны, да? Идея разума, мы говорим о идее разума, когда говорим о Творце в любом случае, да? Мир был создан с позиции разумной действительности, с разумом было создано, да? То, что мы всегда приводили и доказывали, что сложность построения мироздания говорит нам о разумности Создателя. Мы все говорим о разуме, правильно? В этом смысле человек, он похож на Бога, это подобие. Есть, да, подобие, то есть, что у человека есть разум. Это мы уже немножко понимаем. Да? Правда, что значит, как, что это значит разум, о каком разуме мы говорим, и как может быть это с подобием с Богом, вопрос это мы должны, конечно, разобрать. Но уже что-то чуть-чуть более понятно. Разница между образом и подобием тоже надо разобрать. Образ вообще непонятно, что значит форма мы говорим, да? Ну, у человека есть форма, у Бога есть форма, не знаю. Насчет разума, ну, у человека, конечно, да, у человека есть. У Бога вопрос, как можем говорить о форме там, да, о образе. И подобие, что это, что мы сказали, разум, да, как это по Раши, то это уже немножко более понятно, хотя тоже надо понять, что имеется в виду, когда мы говорим, что у человека есть разум. Ясно, разум человека, это не разум Бога, да. И что такое разум Творца, тоже вопрос сам по себе. Отдельный разговор, тоже уже понятен. В всяком случае, мы говорим здесь о двух вещах, да? По образу и по подобию. Образ это, ну, обычно, когда объясняют это, похоже на Творца, обычно не разделяют между ними, как бы говорят, вот разум человека, это то, что человек, как бы, похож на, в каком-то смысле, имеется в виду, похож по разуму. На самом деле, здесь есть, как бы, разница между двумя этими понятиями, каждый показывает, что другое, да? Вирду бетгатаям, и будут властвовать над животными, над всем животным миром. И рыбы, рыбы, птицы, животные, все пресмыкающие и так далее. Это то, что сказано в конце. Это самое понятное из всего, что здесь сказано. То есть, да, что мы это мы знаем, что человек, он как бы властвует, он более, как это, сильный, да, как это сказать, да? Он действительно пользуется животными, он их ими, как бы, да, он властвует животным миром в каком-то смысле, мы это видим. И вот это вот качество само по себе было, да, это было установлено при создании человека, что он может, значит, он властвует, должен властвовать, да, над животным. Хотя здесь Раши приводит, что на самом деле в слове «Ваирду» есть два смысла противоположных. Один это лирдот, это властвовать, а другое слово это юрет, спускается. То есть два смысла, что человек, он будет властвовать животными или будет подвластен, не подвластен животным, а опустится перед животным. То есть животные будут выше. То есть либо человек будет больше, чем выше, чем животное, либо человек будет ниже, чем животное. От чего это зависит? Выше или ниже? Интересно, да? Выше или ниже? Почему? От чего это зависит? И он говорит, от морального состояния человека. Если человек будет вести себя правильно и хорошо, так как он должен себя вести, то тогда он будет властвовать животными, а если будет вести себя плохо, то тогда будет, не будет, а животные будут властвовать над ним. Здесь сразу мы, конечно, тогда, но прежде всего мы, вот то, что начнем сейчас разбирать, начнем разбирать от легкого к сложному, то есть от конца пасука к началу, насколько успеем, насколько мы сможем. Так это вопросом по себе тоже интересно, что значит выше или ниже, а может быть, скажем так, то есть другими словами, что он нам хочет сказать здесь? Да? Другими словами, что он нам хочет сказать здесь? Что, да, что животное, что человек, если он ведет себя по-человечески, если он человек, то тогда он будет над животным. Но если он ведет себя не так, как надо, то есть не ведет себя как человек, то он животное. Но с другой стороны, я бы сказал бы просто, если ты властвуешь животными, хорошо, если ты человек, ты властвуешь животными. Понятно, почему это связано с его моральной стороной, сейчас попытаемся разобраться. В любом случае, если ты человек, то ты властвуешь животным. А если ты не ведешь себя как человек, то есть то как я должен, кто ты должен быть? Животное. Правильно? Ты выше животного, потому что ты человек. Скажем, у тебя есть разум, ты ведешь себя с позиции разума, да? Ведешь себя морально, как мораль связана с разумом, мы тоже должны разобрать, да? Но в принципе так Раши приводит, если ты будешь вести себя по морали. Ну, мораль тоже, Раши, то, что имеет в виду мораль. Это мораль Тора, которая дает нам Тора. Что это тоже надо разобрать, как, что такое понятие морали. Я хочу все это пытаться понемножку начать разбирать. Во всяком случае, если ты будешь вот таким моральным человеком, вести себя с позиции разума, как мы, допустим, условно сейчас это дело назовем, то ты будешь выше животного. Будешь властвовать им. Это понятно нам, да? В каком-то смысле. Тоже непонятно почему, но... в принципе, идея сама по себе понятна. Но если ты не будешь вести себя морально, то что я должен был бы ожидать, что скажет нам Раша? Что ты будешь как животное. Либо ты будешь выше, чем животное, либо ты будешь как животное. Что Раша пишет? Что ты будешь под животным. Под животным. Спустись ниже животного. Спустись ниже. Это качество мы видим не один раз, человек, который ведет себя не так, как надо, плохо, так люди часто его называют животным. А есть некоторые, которые приходят и говорят, почему ты обижаешь животное, он намного хуже животного. И они правы в этом, да? Правы в этом, мы это видим в жизни. Человек, который ведет себя, да? Ведет себя, да, животное, посмотреть, тигр, интересно, да, надо понаблюдать. Когда он голодный, он бежит, там, да, загрызает какое-то животное. Ну, кто-то может сказать здесь что-то, как бы, жестокость или еще что-то. Но, во всяком случае, можно понять его, он голодный, это его еда и так далее. Он сейчас голодный, поэтому он это делает. Допустим, что это плохо, скажем, убить кого-то, допустим, да? Но в любом случае, ясно, что когда он не голодный, он, у него это не его потенция. Не, я знаю, что если он не будет кушать, он умрет, это так, я не знаю, как здесь... такой хнепиш, как относиться к нему, к этому тигру, так он, значит, как к моральному праву тигра зарезать какую-то скотину, загрызть какую-то скотину. Но в любом случае он это сделает так, как это, да, он, допустим, что кто-то назовет это злом в каком-то смысле, это и понятно ему разрешено, если будем говорить о понятии разрешения. То есть он голодный, он умирает, иначе он умрет, не будет кушать, он убивает. Но когда он не голодный, он этого не сделает. Да? Он этого не делает. Человек пойдет, да, когда у него есть, да, когда он голодный, когда ему есть потребность, он делает разные, то, что он делает, это понятно. Но он может делать разные вещи, даже когда он не голодный. И это особенность человека интересная. Он может в своих поступках быть... Тогда он плохой. Про тигра нельзя сказать, что он плохой или хороший, да? Именно потому, что когда он ее делает, допустим, загрызает, он кушает, он не делает ничего плохого.
Но если бы он это делал, когда ему это не нужно, мы, может быть, сказали бы, что он плохой. Да, ты разрушаешь природу, делаешь злое дело. Когда ты часть природы, ты кушаешь, ты, тебе это важно, ты сам, да, ты, он, даже когда он грызает скотину и там что-то, да, он делает полезное дело в мире природы, нет? Да, каждое животное делает, как выполняет своим детям какую-то роль определенную в мироздании. Так он делает хорошее, а вот если это не надо, он не голодный, тогда он не играет, в этот момент он не играет ту самую роль в природе, которую должен был бы играть. И тогда мы можем как бы сказать, ну, в каком-то смысле, плохой. Ну, про тигра мы не говорим так. Но про человека, который ведет себя так, мы явно говорим. Ты идешь и разрушаешь природу просто так. Если это тебе нужно, это важно, это хорошо, это для, да, всякая вещь, для создания. Что значит созидание? Всякую вещь, когда мы созидаем что-либо, мы разрушаем то, что было раньше. И создаем что-то новое. Тогда это разрушение того, что было ранее, оно не является плохим, а является хорошим, потому что результат это делаешь хорошее. А если ты только разрушаешь, но не создаешь, ты делаешь плохое. Делаешь плохую вещь, делаешь зло там, и так далее, и так далее. Да? То есть получается, что человек может быть еще хуже. То есть он хуже животного в этом смысле. В общем-то, это в некотором смысле идея Раши. Здесь понимается Раши как бы немножко по... И можно понять чуть по-другому, что это тоже правильно, по всей видимости, да? Что если ты будешь вести себя неправильно, то тогда ты будешь подвластен животным. Не подвластен, а в смысле животные будут тебя преследовать, они будут на тебя нападать и так далее, а так они тебя боятся. Человек, он... Это тоже интересный момент, что человек очень-очень моральный, который, да, он, в принципе, животные его боятся, тот, который спустился совсем, так они его не боятся и так далее. Что, да, как это проверить, не знаю. В любом случае, есть такие истории, да, в еврейской это явно приводятся такие истории, что действительно так. Но это как бы отдельный разговор. Но кроме этого смысла здесь есть тот самый смысл, как мы сказали, что человек может опуститься быть хуже, чем животное. О чем это говорит нам? О чем это говорит? И в принципе, да, что он здесь нам хочет сказать? И, да, в принципе, как мы говорим, то это само по себе вопрос очень важный, который сразу встает нам. Вот когда мы читаем Тору, первый вопрос, который поднимается, это как бы самый легкий вопрос. Да? И вот из того, что мы здесь провели, и тот, который требует рассмотра, это значит вопрос человека и животное. Какая разница между ними? Что есть человек, а что есть животное, да? Чем человек отличается от животного? Да, и это вопрос, который, конечно, все же рассматривают и так далее. И есть известное, конечно, всем это различие в подходе между религией и между то, что принято сегодня в современном мире, да? Что, как это принято в современном мире, что живой человек – это тоже животное. Только более развитое, да? Более развитое. Что значит более развитое? У него есть больше ума, я знаю, он более такой развился и так далее, и ум, и так далее. А еврейский подход, то есть подход религии, как Тора нам говорит, это не так, да? То есть человек – это другая действительность совсем, это не животное, которое обладает каким-то качеством дополнительным. То есть животное, у него есть дополнительное качество, это человек. Так хотят увидеть человека это. Естественно, Тора смотрит по-другому, говорит, это не так. Человек – это другое совсем. Это не животное плюс какое-то качество. Даже если мы, скажем, назовем это качество разумом. И, в принципе, мы сейчас пытаемся рассмотреть эту вещь, но где это сказано у нас? Знаете, да, что в мире было создано четыре действительности. Домем, Сумех, Хай, Умидабер. Да? Домем – это как это? Домем – это неживое растение, неодушевленное, да, неживое, неодушевленное. Растение – это Цумех. Домем – это неодушевленное. Цумех – это растение, то, что растет. Хай – это животное. И Медабер – это человек, человек, который разговаривает. То есть идея разума, по всей видимости, здесь проявляется в смысле того, что вот он, да, что он может говорить. Разговор, да? Животные не могут говорить. Да, это как бы проявление разума, обратно надо понять, почему именно разговор здесь играет роль. Во всяком случае, разговор – это как бы, да, это значит, человек, он отличается от животного, да, каким же это другая действительность? То есть четыре действительности разные. И здесь даже приводят некоторые доказательства. Может быть, скажем, что это не так. Скажем, например, да, как мы строим это дело. Да? Есть у нас неживое, есть растение. Может быть, скажем, что растение, что растение неживое, это разная действительность, или же растение это тоже неживое, плюс какое-то качество. Как проверить это? Как проверяется это? Что когда растение теряет свою особенность, то качество, которое отличает его от неживого, во что он превращается? Да? Если у нее нет растения, нет этого, он превращается он в принципе становится хуже, чем домен, чем неживое. Мне кто-то скажет, что он превращается тоже в неживое, да, там, в прах или еще что-то. Но не совсем так. Скажем, я простой пример скажу. Есть растение, есть, скажем, из камня сделано растение, или из дерева, не из дерева, да, из камня сделано какое-то растение, да? Ну, как бы форму растения. Так он себе растение, ну, хотя бы как-то, да? Ясно, что не похоже, да, растение настоящее, оно другое. Но почему другое? Потому что оно живое. Уберем у нее это качество добавочное, то, что есть. Что с ним станет? Оно же не станет растением, как растение из камня. Просто камнем таким с рисунком этого, да? Оно станет вонять, значит, портиться и так далее. То есть будет хуже, чем это, да? То есть, в принципе, это способ проверки. Что если убрать у него это качество, которое его отличает, если оно превращается в то же, ну, в уровень, который ниже него, как мы сказали, тогда может быть правильно, что растение, да, что неживое плюс какое-то качество дает нам растение. Но поскольку оно становится хуже, чем это, то это свидетельство о том, что оно не является, что оно является действительностью принципиально другой. Да, то есть, хотя она разложилась и в конце концов превратилась как бы тоже в какое-то неживое, но это неживое, совсем другое, да? Как бы, да, в каком-то смысле. То есть она перестала вообще как бы существовать то есть не просто потеряла качество, а перестала свою действительность, да? А это неживое, то любой камень, или это он как он есть, так он и есть, да? То есть получается, что когда с него взять это качество жизни, оно становится, оно аннулируется, оно становится еще хуже, чем обычный домен, то есть перестает существовать в каком-то смысле. Поэтому эта цель другая действительность, она не является продолжением неживого. Хотя сама по себе она построена из неживых этих, и мы рассматривали эту вещь, что значит живое, не будем сейчас входить в эти там физику, как там точно это биологию там разбирать эту вещь, на самом деле там тоже не так просто все сказать, что она является, да, что и чем она является. Откуда все это происходит, в чем источник жизни, что такое жизнь, растение, чем это, да, чем отличается живое от неживое, клетка от этого, не будем сейчас в это входить, мы где-то это разбирали. Но в любом случае так мы различаем, правильно? Теперь возьмем животное. Животное, оно это, как мы сказали, да, домем, цуме, хай, хай это животное, хай. Теперь вопрос, что такое хай? Растение, оно живое, и хай, животное, оно тоже живое, правильно? Только животное, оно другое, чем растение. Что у него есть другого? Какое качество у него есть другое? Ну, кроме, ну, передвигаться, я не думаю, что это сильно отличает, в какой-то мере, конечно, да, но у растений тоже есть какие-то способности. Некоторых, во всяком случае, двигаться где-то и как-то, да? Какой-то ограниченным этим. Но мы здесь говорим о чем? У него есть нечто другое. И как я понимаю, что у него есть отличие? У него есть эмоциональность какая-то. Разума у него нету. Но он что-то чувствует, что-то может даже выражать какие-то свои чувства. Кто-то скажет, растение, может быть, тоже может выражать. Но это большой вопрос, да? В какой-то форме. И в любом случае, это у него есть что-то, то есть у него есть какая-то дополнительная вещь, которого нет у растения. Да, дополнительное качество. Может быть, скажем, что это растение, плюс дополнительное качество. Да, и поскольку мы, да, обратно делаем проверку, уберем это качество у животного, да, вот это вот, я знаю, что это, брать это эмоциональность, как это проверить, не знаю, сложно. Но в любом случае, если мы уберем это качество, он будет как растение, не будет как растение, будет хуже, чем растение. намного, да? В своем поведении, если животное брать у него это, да, я так предполагаю, это будет. Так у нас есть разные собачки, человек любит ее, она такая хорошенькая и так далее. Как только, ну, они как-то проявляют себя свое, это, да, вдруг она это проявление его уберем, она не станет цветочком, да, станет хуже, да? И будем отходить. В любом случае, идем дальше. Человек, мидабер, как говорит нам Тора, мидабер, мидабер, говорящий. Он, в принципе, похож на животное, правильно, как животное. И плюс у него есть некоторое качество, разум, как мы говорим, или он может говорить, да? Разум. Теперь вопрос, это дополнительное качество, это что? Мы говорим, животное плюс дополнительное качество, что это человек, или же человек совершенно другое создание, совершенно другое творение. Как проверить обратно, убрать разум у человека, он превратится в животное, как мы здесь видим отсюда из пасука, не превратится в животное, он будет намного хуже, чем животное. Да.
А вот, допустим, если мы про человека говорим, вот Шарон.
Шарон превратился в цемок, то что ли? Да, цемок.
Он и стал хуже. Он стал как, ну, так, так получается, может быть,
да. Не, это правильно. Но он, когда он стал этим цемахом, да, ну, как растение, все равно, да, он в бессознательном состоянии и так далее, он остался человеком, он не стал растением.
Но у него же качества вот этого нету.
Большого почему нету? Оно не проявляется. Нет, здесь другой разговор. Оно, конечно, есть. Только и, ну, и как человек. Человек, он может, у него перед ним стакан вина, он его берет, значит, стакан вина, берет этой рукой, значит, и пьет. Беседер, да, он это делает. У него, он может это сделать, правильно? Разум у него есть для этого, правильно? Теперь, если у него нет руки, так он не может это сделать. Это значит, что у него нет разума для того, чтобы поднять этот стакан и выпить. Нет орудия, нет руки, нет орудия. А возьмет другой рукой. А то, если той тоже нету, то че, да? Ничего нету, никакое орудие телесное у него не функционирует. То есть разум как бы есть, только он не может...
Нет связи
с органами. Это другая вещь совсем.
А разум есть?
Ну, по всей видимости, с человека это... Ну, ты хочешь проверить, я не знаю, как это проверить. Ну, почему мы должны сказать, что нет разума? Есть люди, которые были в таком состоянии и выходили из него. И тогда они выходили не с разумом, значит, он не потерялся. По всей видимости. То есть мы предполагаем, что он, потому что он еще человек. Тогда его можно было бы просто зарезать, как растение, разрубить на салат. Ну, не на салат, не знаю, что.
Может быть, да, в этом вопрос.
Да, может быть, да. Не так, конечно, не так. Никто так даже не предполагает, да, такую вещь. Это понятно, да, то есть ясно, что это есть человек, даже когда он находится в каком-то состоянии, больной и так далее, он явно человек. Это просто проблема, насколько он способен властвовать своими органами, да, это нарушается какая-то вот связь между этим и так далее. Орудия его нарушаются, то есть тело это его орудие, телесность. И вот они как бы нарушаются, функционируют, но не мы говорим, что у него прекратился разум, да, по всей видимости. А так, значит, когда у человека нет разума, а что это такое, когда у человека нет разума? Ну, в принципе, как здесь Раши привел, мы тоже должны понять, почему разум связан с моральностью, но это, в принципе, связано, несомненно, да, человек разумный, да, это вопрос, ну, да, разберем еще, я надеюсь. Во всяком случае, ясно, что это связано с разумом, так, как бы это ни было, и когда человек ведет себя неразумно, как мы говорим, неразумно, ведет себя глупо, да, то есть неразумно, неправильно, то есть интуитивно уже понять, это не в рамках морали, да, ведет себя как это. И тогда он становится еще хуже, чем животное, а не как животное. Это свидетельство о том, что человек – это другое сознание, другая действительность сама по себе. Это не животное плюс какое-то качество, а человек, а другое творение само по себе. Поэтому здесь и сказано «Ваивра», сотворил его. Насчет животных тоже сказано «Ваивра», ну, «Ваимар», да, «Ваемер», там и сказано высказывание человека, творца. Высказывание человека отдельно для животных, отдельно для человека, это разная действительность, другая действительность. А они похожи один на другое, это, ну так похоже. Да, растения и животные тоже похожи в каком-то смысле, из клеток состоят и те, и другие, и так далее. Ну так что, и на неживое, на камень тоже похоже, камень состоит из атома, он тоже состоит из атома, может быть по форме, может быть похоже, еще по каким-то делам. Есть, конечно, какие-то это, но на самом деле это действительно сама по себе отдельный вопрос, нужно понять, какая связь ее между вот, животным и человеком и так далее, как мы все-таки к нему относимся, и, да, у него есть тело, у него есть душа и все прочее. Во всяком случае, это, да, если мой учитель шел дальше, и говорил, что еврей, еврейский народ, евреи, как создание, он тоже другая действительность. Это как бы пятая вещь. Как проверить? Когда, что такое еврейство? Убери у него еврейство, что с ним происходит? Что значит брать еврейство? Что такое еврейство? Имеется в виду вести по законам Торы так, как надо, правильно? И тогда он, тот особенность еврея, как еврея. А когда он перестает вести себя по законам Торы, в кого он превращается? Не просто превращается в нееврея, а намного хуже, в том смысле, ну, как обратно, как мы говорим, да? Что мы знаем, что самые плохие люди, многие, как самые хорошие, самые плохие люди, обычно что из евреев. Почему? Именно по этой причине, да, что он тогда превращается в нечто еще хуже, да, как бы в каком-то смысле. Поэтому в каком-то смысле можно сказать здесь, что это некоторая тоже новая действительность, пятая действительность сама по себе, что она отдельно, что почему и как это тоже надо понять, но в принципе здесь не в прямом смысле имеется в виду, что да, что это как бы это человек, это не человек и так далее. Это человек, мы не говорим, что это человек, то есть человек, есть животное, есть человек, а есть нечто дополнительное, вот это вот нечто дополнительное, надо понять, что это такое, да? А вот он, как он объясняет здесь, что это дополнительное, это новое действительно совсем. Да? Другая действительность, что тоже надо понять, что это такое. Беседа. В любом случае, вот это вот сама по себе идея, да, мы это вот хотим разобрать, разница между человеком и животным. Разница, да? Придут действительно люди и скажут, что вы хотите. На самом деле человек – это животное, как ну, все говорят. А я вот очень удивляюсь всегда, когда так люди приходят и говорят, да? Человек – это животное, только более развитое. То есть она была раньше обезьяной, человек. Обезьяна – это животное, ни у кого нет сомнений, да? Кто-то может подумать, что нет. Дельфин там, еще кто-то, нет, да, разума-то у него нету, обезьяны, да, или есть, кто-то скажет, что есть, не знаю, в всяком случае, не как у человека, не развитый, назовем так, а потом развивался, ну, кто сказал это, там, эволюция, развивался, и, кто видел, чтобы из простого организма происходил какой-то сложный, это вопрос, мы не будем сейчас ходить в объяснение эволюции, потому что у нас несколько лекций на эту вещь, но мы как бы ясно знаем, утверждаем, как вот мы это говорили, что на самом деле мы не видели никакого процесса эволюции в мире природы, этого нету, да, что это в основном построено, находится где-то в фантазии у людей, что они предполагают, то есть они видят, в мире природы есть какая-то изменчивость, это правильно, есть изменяется что-то, у одного может родиться ребенок чуть-чуть другой, отличный и так далее. Они хотят на этом потом делают экстраполяцию из этого изменения и в своей фантазии строят такую схему, что если это изменение, к нему добавить еще изменение, а потом добавить еще изменение, эти изменения построить в каком-то порядке, мы получим другой организм. Все это хорошо, да, красиво даже в каком-то смысле кто-то скажет, но это только фантазии, а в действительности мы видим только изменения. А по идее, то если кто-то хотел бы доказать, что оно, значит, такой процесс происходит, должен был показать, значит, один организм, из него возникает другой организм, да? Но этого никто не показал, то есть из более простого, более сложного. Этого мы не видим нигде, да? То есть вся идея эволюции, она построена на той самой экстраполяции. И все их доказательства от самых ранних, которые были, и до самых современных сегодня, я показывал это в лекциях разных на эту тему, все они построены на этом принципе, только там они брали простые вещи, если жирафа тянет шею и так далее, она вытягивается, она сильно может вытянуться, и человек будет тянуть шею, тоже вытянется, на 1 сантиметр, там, может быть, даже на 2, я не знаю, да, как-то есть такое это понятие, ну и все. Но если сфантазировать дальше, а что если у него родится другой вот с такой же длинной шеей на 1 сантиметр, он тоже будет тянуть, и так далее, и будет тянуть, и так далее. Это же фантазия. На самом деле ничего там не будет, но можно сфантазировать, что да. И вот это и в самых современных тоже, там про разных микробов, которые сегодня приводят разные микробы, сложные эксперименты, там, когда посмотрели, как микробы прочались из одного в другое. И как там это, у них там много-много-много они поколений в микробах можно увидеть. Там я тоже проверял, это где-то 30 тысяч поколений проследили. И вот сейчас первый микроб, он там что-то не мог кушать, а вот последний микроб после 30 поколений вдруг, ну, не кушает у них там, стал воспринимать какое-то вещество, которое до сих пор, не помню название этого вещества, которое те не могли, вот, это разница, почему? Вот сейчас изменился, и как разница, микроб там тот микроб. Фантазия возникает, вот сейчас он изменился в этом, Дальше он изменится еще в чем-то, и изменится еще в чем-то, и уже получится крокодил. Почему нет? То есть все это уже построено фантазией. Не важно, то есть каждый раз берут примеры более сложные из биологии, такой из биологии другой, из микробиологии, из ее из чего-либо, да? Из атомной биологии, не знаю. Каждый раз усложняет пример, но суть примера она всегда одна и та же. Да? Это правильно. Так, фантазия. То есть я вижу какое-то изменение. А изменение сейчас мы всегда видим. Не нужно для этого микробов. Это действительно и в шее можем увидеть, да, и в жирафе можем увидеть. Зачем нужны микробы? Микробы тоже есть изменения, тоже меняется. Приспособился там, кушать что-то другое. Ну, приспособился. Я когда приводил пример, у меня знакомая собака приспособилась кушать. Ну, ты знаешь, будем говорить, кто. Да. Так она кушала только хлеб. А как, посмотрите, она собака кушает нормальная собака, кушает мясо нормально. Она, значит, так что теперь она превратится в корову? Можешь сфантазировать, если дальше она и хлеб будет только кушать, а потом еще зерно будет кушать, а потом, я не знаю, еще сфантазировать можно долго, но она собака как была, так собака осталась. А изменений у нее было. Конечно, вот она как-то тут приспособилась. Те микробы тоже к чему-то приспособились. Ну, приспособились. Даже из одного микроба другой микроб не получился. После 30 тысяч поколений. Вот этих, и все приводят это как доказательство, все. Вот сейчас мы уже доказали эволюцию, все. Это последнее вот исследование. Я так удивился, когда, ну, доказали, стал смотреть. Там, что они действительно, когда увидел, что они действительно доказали, там, это просто смешно, да? Это бросает. Ну, допустим, значит, ну, фантазия это работает. Фантазию можно фантазировать, что это, да? Экстраполировать на разные ситуации. Допустим, вот приходят и говорят так, значит, она развивалась, это значит обезьяна, и в конце концов стал человек. То есть человек, он как бы стал это, да, то есть он стал сейчас умный такой, да? Умный. У обезьяны не было этого ума, это результат развития. Обратно тоже, допустим, развивалось. То есть из вот простого возникает сложное. Где там более сложное, ну, когда в форме мы говорим об этом, человек, тело, телесность, ну, из простого сложного понимаешь, что такое простая клетка, сложный организм. Это понятно. Ну, а обезьяна к человеку, я знаю, обезьяна очень похожа на человека по телу. Что там усложнилось, я знаю, не раз видел людей. Ну, редко, но можно увидеть человека, что похоже на обезьяну больше, чем сама обезьяна, похоже, не сомнение. Не сомнение, есть такие люди, да? И по форме черепа, и по почему только нет, да? Ну, по разуму тоже, да, можно сказать. Но это отдельный разговор. Да, и наоборот, видел где-то в зоопарке, на горилла такая, это было что-то. Вот сидит нога на ногу, смотрит на всех так свысока, с сигаретами, да?
В очках еще.
Да, я не помню, в очках там и так далее, но просто ты посмотришь, ну, особенное, да? Не сомнения, да, они это похожи. И вот такую вот взял гориллу, теперь она, значит, как бы еще, ума у нее нету, не знаю, да, ума, наверное, нету, как у человека, но сейчас, допустим, у нее будет ум. Стало человек, развилось, как развилось, что там развилось, что изменилось, что стало сложнее? Что стало сложнее? Что? Мозг стал сложнее, это то, что хотят нам сказать, правильно? Мозг простой, не очень сложный, там мало извилин. Так у него нет мысли, он как бы, ну, может быть, даже какая-то есть там, ну, у животного явно тоже есть что-то такое, да, какие-то проблески там чего-то, да? Мы это больше относимся к эмоциям, а не к разуму, ну, допустим. А у, значит, такого вдруг сложный мозг, он будет, он вдруг начинает это, да, значит, разум и так далее, он становится человеком, да, само по себе. Сказать по правде тоже это проблема большая. Почему? Потому что, как мы это сказали, что на самом деле сложность мозга не является разумом человека и не может быть источником разума человека. То есть как бы мозг, как это Владимир Ильич говорил, Энгельс, что это, да, что мысль является, как это, продуктом высокоразвитой материи, да, а высокоразвитая материя, самый высокоразвитый, это мозг такой, да, он высокоразвитый. Мы уже говорили на эту тему где-то, да, что значит высокоразвитая материя, мозг, мозг – высокоразвитая материя. Материя не может мыслить, по-простому. Почему? Потому что мысль сама по себе говорит человеку, мы сейчас это начнем разбирать, эту идею, не знаю, сколько у нас со времени. Да, эта мысль сама по себе, это значит, человек может делать какое-то действие. Это идея его мысли. То есть, в принципе, идея мысли человека, разума человека, прежде всего, связана с понятием свободы выбора человека. То есть, он может повести себя так, или может быть повести себя так. Если он не может повести себя, а как автомат только ведет себя, да, то есть все запрограммировано у него, то в принципе мы его не называем человеком. по идее, да? Будет робот, который сегодня запрограммирован, да, человека мы называем. Одна из сути его, это значит, что он, качество его разума, что это? Не просто решать задачки, да, и делать, ну, делать какие-то, запоминать что-либо и делать какие-то преобразования. Это может, компьютер тоже может это сделать, правильно? И он не становится от этого человеком. А в чем особенность человеческого разума? Это решать, решение, правильно? Разум, это когда он решает, может правильно, может неправильно, ошибается, не ошибается, отдельно, но он решает. Идея решения, оно, суть решения, это обычно, это когда он, это связано с понятием выбора. Он выбирает одно из них, или это, или это. Почему он решил, что это, а не это? Отдельный разговор. Мы здесь связываем это с понятием морали. Вот не случайно Раши связал идею разума человека с понятием морали. Потому что в понятиях морали есть выбор между добром и злом, между хорошим и плохим. Кто-то может сказать еще какой-то выбор, но отдельный разговор. Ясно, как бы то ни было, разум всегда связан с понятием выбора, с понятием решения, что человек что-то сделал, что-то решил, и вот так он себя повел. Да? То есть было решение, то есть он выбрал какое-то действие, выбрал выбрал какое-то решение в соответствии с этим действием. То есть он сейчас поэтому является источником действия. Он тогда является создающим, что-то создает. Я вот решил это поставить сюда, это сюда, по какой-то своей причине и так далее, а мог бы сделать наоборот. Вот то, что я поставил здесь, я поставил, сделал какой-то порядок или какое-то действие, которое имеет какой-то смысл. Да? Вот это вот мы называем разумом в каком-то смысле в начале, да? По идее, потому что если я просто делаю автоматическое действие в соответствии с тем, что запрограммировано, это тот, кто меня запрограммировал, сделал действие, а не, мой, а не это. Да? То есть мы говорим о действии. Теперь действие, что будет делать, это должен быть источник действия. Начало действия какое-то. Начало действия, это значит, что он как бы является причиной тому, что произошло. Я вот являюсь причиной, что я сделал то-то и то-то действие. И это идея разума человека. Потому что почему я к нему отношусь как к разумному человеку? Что он ведет себя разумно, как разумно. Он решает, как правильно там, как правильно здесь, как сделать и так далее. То есть он делает какое-то действие, которое он решает. То есть мы говорим о нем как источнике действия. Но когда мы говорим о материальной структуре, мы никогда не говорим о материальной структуре как источнике действия. В материи нет источника действия, как мы не один раз говорили, а есть только тот, который переводит действие. Природа, материальная структура – это только орудие для воздействия. То есть на него кто-то воздействует или при помощи него, при помощи этого какого-то материального объекта делает какое-то действие тот, кто является источником действия. Сейчас, скажем, человек может взять какой-то предмет, и с ним что-то сделать, так или так, или так. Но действие, начало действия не было в предмете, а было где? В разуме человека, в мысли, скажем, в мысли человека. Мы когда-то это разбирали, да? Именно в мысли человека оно там находится, да? То есть мы говорим о начале действия, разуме человека, начинающее действие. Приходят нам, значит, те самые люди и говорят, правильно, это особое качество, которое возникло. У человека в результате развития мозг, он стал очень-очень сложным. И в результате того, что он такой уж очень сложный, у него получилось дополнительное качество, как-то переход количества в качество. Дополнительное качество, которое сейчас, да, он может решать сам по себе. То есть что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, мозг, он в конце концов материальная структура. Пусть будет сложная, неважно, но она же структура сама по себе. То есть мы приходим и говорим, что сейчас моя которая материальная структура, она становится источником действия. Вдруг, как, скажем, камень, он летит только тогда, когда кто-то его толкнул. Он не может сам решить что-то, да, лететь сам по себе, куда он решил, да? Действие выполняется над ним. Мозг, что такое мозг? Мозг это состоит из камней, как сказать, из атомов, из тех, из других, обычно неодушевленные предметы, которые находятся вместе. И пусть они связаны один с другим, пусть там проходят какие-то физические, электрические или какие-то другие реакции, которые всегда переходят от одного к другому, то есть переводят действие, да, электрической реакции, что она делает, ее нужно кто-то вызвать, чтобы она там произошла, да, а кто-то это действие оказывает на это, то есть должен быть источник действия. Сам само материальный объект не может быть источником действия. Он может перевести, он может быть очень сложный, но он не может быть действующим лицом по определению, по сути своей. Тот, кто придет и скажет, что у него возникло вот это новое качество, он стал этим. То есть он говорит, что вот этот кусок мозга, кусок материи получил новое качество совершенно. Да, он сейчас качественно другой, он сейчас является источником действия. То есть мы видим, что в материальном мире есть объекты, которые являются причиной, их никто не вызывает, они вызывают, но их никто не вызывает. Это в принципе противоречит всем наукам, всем законам природы, я можно назвать чудом, назвать как, да, необычным явлением совсем. И вот это вот, и вот такое вот явление, к чему оно относится, вот такое вот понимание, к чему относится, к идее язычества. Мы не один раз это говорили, что приходили язычники и говорят, что говорит язычник, что есть какая-то природная сила, какой-то природный объект, он, я его попрошу что-то или не попрошу, и тогда, то есть он является действующим лицом в мире природы. Он начало действия, он вызывает, его никто не вызывает. Он не часть механизма, а он сам действующее лицо. Получается, что те, которые хотят такую, сказать такую точку зрения, это называется идолопоклонство, язычество, как угодно. Да? То есть на самом деле, да, ясно, что нет, то есть мы, чтобы определить это как понятие, тот, кто приходит и говорит, что мозг, он получает это качество, как все там Владимир Ильичи и Маркс и Энгельсы, которые это говорили, они были в этом смысле язычники стопроцентно. Это и классическое язычество, прийти и сказать. Да, это во-первых. Во-вторых, ясно, что обосновать это невозможно в принципе. Никто не может это как-то доказать каким-то образом. Это некоторая такая вера. Это как это, да, вера, что вот вдруг, если взять сложное, да, то есть, да, что оно вот, как взять какой-то кусок материи и делать его сложно, вдруг... И такая вот надежда внутри человека, что вдруг у нее получится разум, появится, вот она начнет мыслить. Значит, как эти фантастические романы были на этом построены, не один, да? Что все компьютер же он, один он такой сложный, но еще простой. А вот еще один компьютер, еще один, и много, и очень-очень сложно. И вот все они соединятся, и они вдруг начинают властвовать миром, устанавливать свои законы, делать разные действия и так далее, и так далее. То есть это идея веры такой, надежда такая вот у людей, которые читают, любят читать это. Ну, человек, который читает, что он хочет помечтать, правильно? У всех этих романов, что человек ищет помечтать, поместиться в другой выдуманный мир, который он для себя или кто-то для него придумает. И вот это. Это тоже такая же мечта, вот я хочу, было бы хорошо такое, да, и так далее, да, объяснить. Это такая вот эта вещь, что ясно, что нет, это, во-первых, относится к язычеству. Во-вторых, это не, как это никак не невозможно это обосновать, как вера, человек это принимает, я в это верю. Ну, человек верит, нет проблем. Но, в принципе, это как бы, да, сказать, что вот такое качество появилось у этого, да. То есть, особенность человека, что он действующее лицо, это, в принципе, то, что отличает человека от животного. Действующее лицо, которое решает, что и как делать. Правильно? Он действующее лицо. И поэтому это отличие. И вот это вот качество его, да, это то, что мы говорим, это совершенно другая действительность, чем то, что животное. Потому что животного этого нету, а животное не является действующим лицом, а является всего лишь исполняющим или выполняющим, он следует законам природы, которые его вынуждают и так далее. Человек – это вопрос. И это мы тоже там рассматривали пример, чтобы понять это больше, мы тогда приводили пример какой-то, да? Да, пример это, ну, известный, да, как это, человек идет, человек с собачкой. Приводили этот пример, да? Человек с собачкой идет, значит, возвращается с прогулки, уставшие, оба голодные, да? И, значит, перед ними это такой столик, на столике, значит, булочка пышная такая, бутерброд вкусный, а под столиком кусок мяса. И теперь делаем исследование, что происходит. Естественно, собака смотрит, да, ее, значит, раздражают нервы, да, глазу выделяется слюна, желудочные соки, сокращаются мышцы. Да, есть процессы физиологические, которые можно описать, как это работает, да? Да, раздражение внутри этого, и оно приводит к тому, что оно приводит, и человек, и организм начинает функционировать. И она, значит, бежит и кушает это мясо. Никто же к собаке с претензией не придет, почему ты съела мое мясо. Собака не виновата. Это человек, который ее за ней тут сторожит, следит, он виноват, или тот, кто стал мясо, виноват. Но не сама собака. Она вела себя по закону природы. У нее нет ответственности, она ничего не может сделать. Правильно она это. В принципе, она вела себя правильно, по законам природы. Теперь посмотрим на человека. Но человек тоже очень похож на собаку. Нет, он тоже видит ту же самую булочку, правильно? У него это, значит, видит нервы и так далее, выделяется слюна, естественно, желудочные соки, все прочее. Он начинает, мышцы сокращаются, он тоже бежит, значит, по направлению к этой, да, значит, к этой булочке. Но вдруг где-то посередине он вспомнил, что это, как это, что это не его, или это не кошерное, или это не его, не принадлежит ему, или еще что-то. И он останавливается и не кушает эту вещь. Он, конечно, может это отбросить, навязчивую мысль такую, и забыть про нее, не обратить на нее внимания, да, и вспомнить только после того, что съест ее. Но, в общем-то, ясно, что есть случаи, когда человек останавливается, да, останавливается и не берет это. И тогда у нас вопрос, подожди, что произошло? Он же человек, он же животное. У него там разные клетки, нервы, кости, мышцы, мозг. Все у него там функционирует, правильно? По законам природы все, да? Вот у собаки все понятно. Мы можем она вела себя очень правильно, по законам природы. Весь процесс физиологический можно описать и понять, ну, хотя бы большую часть, да? А у человека непонятно. В принципе, у человека тоже должно было быть то же самое. Он тоже должен был бы прийти, здесь есть все те физиологические вопросы, да, процессы должны происходить. Они протекали в нем по-настоящему. Но только в какой-то момент они вдруг остановились, прекратили свое действие. Это вопрос как-то... Это чудо. Если мы смотрим на человека как некоторую систему биологическую определенную, да, она подчиняется там все... Мы говорим, что человек это его тело и так далее. Оно подчиняется тем законам, которым оно подчиняется. Должно было это, да? И вдруг в какой-то момент он решает, что... Да, он вдруг не делает это. То есть он, в принципе, нарушил физиологические процессы. Физиологический процесс был нарушен. Вот эта идея нарушения физиологического процесса внутри него – это чудо по-настоящему. Если бы мы видели бы это у животного, мы бы сказали бы, это чудо. У человека это понятно, человек это по сути такое. В чем причина этому? Почему? Где это? Где это? То есть, в принципе, мы здесь сталкиваемся с некоторой вещью, да, что человек, он, у человека есть возможность пойти против своих физиологических, да, своей физиологии, против своей природы. Есть у человека природа, несомненно, как у собаки. В этом смысле он не отличается намного от животного. То есть, если кто-то скажет, что человек это животное или нет, конечно, он, телесность его не отличается от животного. Ну, чем-то отличается, естественно, да? Но по сути оно не отличается, как, скажем, муха и слон. Муха и слон. Муха это муха, слон и то, и другое относится к животному миру, правильно? Так или иначе. Может быть, скажем, нет. Что мы скажем? Муха, что такое слон? Слон это значит та же самая муха. Плюс еще какое-то качество, она немножко умнее мухи, или там обезьяна еще умнее, да, скажем, это она действительно умнее, и обезьяна тоже умнее, правильно? Но несмотря на то, что она умнее, слон умнее, чем муха, они и животные, и это животное, и то животное, они относятся к одному классу. Человек, он умнее, он такой же, как обезьяна, только умнее чуть-чуть. Я не знаю, если разница между человеком и обезьяной больше, чем разница между слоном и мухой. Наверное, больше, да? Но слон и муху мы относим к одному виду, да? А человек и обезьяна относим к разным. Это человек, а это обезьяна, всем другое. Не относим его к животному миру, да? То есть, в принципе, это вопрос, который у нас есть. Если это одно и то же или нет, то это вот идея разума человека, которая есть у него, оно выделяет его, выводит его из всего общего правила животного мира. Или же оно остается такой животным миром, животный мир одно из животных, которое есть особое качество, как, скажем, муха отличается от мухи. То есть человек отличается от обезьяны так, как слон от мухи, или совсем по-другому. Да, это то, что мы здесь, да, в принципе, рассматриваем. Мы говорим, что вот это вот качество его, особенное качество, чудо, которое происходит внутри человека, если только не принимать, да, вот эту вот точку зрения, эту языческую точку зрения, что мозг, он там, значит, вот там у него, да, да, он вдруг становится каким-то особенным таким, да, и он начинает решать, и тогда он вот сложная вещь, она вдруг начинает что-то решать, начинает это, что это само по себе чудо, отдельно вдруг собрал много разных каких-то материалов определенных, скажем, тоже за компьютер сложил между собой один с другим очень-очень-очень-очень сложной структуре, и вдруг он начал мыслить, да, вопрос. Ну, Маркс действительно приводил эту идею, переход количества в качество, Энгельс кто-то возник, да, переход количества в качество, но оно действительно не бывает, в природе оно не происходит. Мы когда-то объясняли эту вещь, переход количества в качество, откуда они взяли это, естественно, откуда они взяли это, переход количества в качество, откуда? Ну, евреям, естественно, как всегда, да, понятно. Только что, о чем мы говорим, это из иудаизма, естественно. Ну, Маркс, там понятно, там откуда. Почему? Где мы говорим о переходе количества качества? Мысли. Когда человек хочет изучать что-либо, он учит, прочитал и не понял, еще раз, и еще раз, после многих раз у него появляется понимание совершенно какое-то новое, совсем другое, качественно другое. Когда он очень настойчивый и так далее. Да? То есть здесь количество переходит в качество. То есть в духовности это, да, может произойти. Почему? Какова причина? У нас, естественно, есть объяснение причины этому. Но не будем в этом ходить. Но в духовности есть понятие перехода количества в качество. Но в материальной природе как нет изменения, как не может быть развития от простого к сложности. В материальной структуре никто, чтобы из простого получилось сложное, нужно, чтобы какой-то разумный или человек, или еще что-либо, взял эти бессмысленные предметы и поставил их разумно. Тогда она станет сложной, тогда она станет более совершенна. А чтобы вот эти вот неразумные камни или какие-то эти, вдруг сами запрыгнули и установились в какую-то, случайно или не случайно, в какую-то сложную, разумную, новую форму, это глупость, такого нет в природе по сути, и не может быть, это фантазии, да, да, это то, что человек хочет видеть, потому что он мечтает об этом, да? Это такая, это, да, мечта, заветная мечта, да, но на самом деле этого, по логике вещей этого не может быть, и этого мы не видим, естественно. То же самое здесь, что человек, да, что вот вдруг, для того, да, если мы вот исключаем эту точку зрения, что вдруг мозг, он это получил такое-то, то это, да, какое-то особое качество, он сейчас стал каким-то таким непонятным, это, да, что это тоже чудо, на самом деле, вдруг. Да, и вот это чудо, происходит чудо внутри организма человека, то есть получается, что человек, он как бы может, у него есть качество, способность останавливать свои физиологические процессы, идти против физиологических процессов. Как мы это качество называем? Свобода выбора. Это идея свободы выбора. Да, что когда у человека появляется какое-то желание физическое, оно, по идее, должно было вести к тому, что оно ведет. Да? И вот эта вот идея, вот это вот, да, и вот это вот его, да, и вдруг он посередине где-то вот это вот, эту вот идею, он ее останавливает и ведет вдруг в каком-то другом направлении. Вот это вот особенность, может поменять это. Это как бы все, оно имеет один корень, хотя должно объяснить здесь больше. Свобода выбора. Это идея решения, что человек может решать что-либо, да, как мы сказали. Это качество разума человека, то есть идея разума, идея решения, выбора между двумя, да, идея решения разрешить что-либо, быть источником и началом действия, а это качество, это разум, в принципе, с одной стороны, с другой стороны, это идея свободы выбора. Он выбирает что-то, да, между тем и этим, может что-то выбрать. Это, а идея выбора, как мы сказали, связана с понятием восстать против природы, остановить природу, делать действия против природы. В этом смысле человек, его вот эта свобода выбора, она является вот этим тем самой, той самой разницей между человеком и между животным. Это принципиальная разница, которая нет. Это. Оно нет в природе человека, нет у животного. И если оно вот, этот разум, он как бы исключается из человека, да, тогда он не становится обычным нормальным тигром, а становится, даже трудно найти, нет такого животного, кем он становится. Да, что тогда, если назвать его животным, это обидеть животное, да, как это говорят. Это как бы понятна эта идея. Да, конечно.
Вот, допустим, понятно, что разные реальности человека живут. А вот мы знаем, что есть гилгулим. Как это возможно тогда?
Да.
Как может быть гилгуль тогда, ну, когда душа человека к животному? Или все разные?
Да. Что? Если?
Как может быть тогда гилгулим?
У кого?
Ну, гилгуль, допустим, душа когда человека там, к животному, если они принципиально разные.
Если они принципиально разные, это, да?
Как человек может быть, как душа может быть?
В тело другое.
В тело собаки.
А, в тело, в животное, то, что гильгулим, не, там не имеется в виду. То есть это как бы не касается вот наших тем, пока мы еще на уровне другом не дошли до этого, да? Чтобы говорить о духовной стороне вещей. Но на самом деле в гильгулим, то, что сказано, мидгальгель бы животное, не имеется в виду, что он становится душой животного или становится животным совсем. Имеется в виду, что он присоединяется, душа его присоединяется к нефиш животного. К душе там нет животного, нет души, там нефиш, да? Присоединяется к духовной стороне животного, она связана с ним, ощущает то, что ощущает животное, и не может этого освободиться, но понимает, что он, значит, понимает. То есть он как бы другой совсем, но он как-то связывается с ним, и это для него наказание очень тяжелое, тогда ему очень больно, и это ему наказание, но он сам ничего не может сделать, он не может подействовать, не может воздействовать, не может что-либо изменить, не может что-либо сделать. То есть он не становится животным. Он начинает ощущать, как это животное. Это
а
другая
животное,
вещь.
А животное ощущает?
Нет, животное нет. Оно как бы само по себе. Оно не это. Он, животное, оно, то, что оно ощущает, ощущает. Да, не, животное не ощущает, что оно сейчас как чей-то гильгуль, она этого не понимает.
Что оно какую-то судью понимает.
Да, это понятно. То есть он не становится по-настоящему животным. Нет такого понятия.
То есть нет этого перехода?
Не.
А к каждому животному присоединяется вот такая?
Нет. Конечно, нет. В каких-то случаях, да? Еще один момент мы здесь не разобрали. Я просто вижу, у нас остается время. Хочу вот этот один момент разобрать. И по всей части дальше мы должны будем уже в следующий раз разбирать эту тему, да? Но еще один момент хотел разобрать. Мы сказали, что? Что ты, что сказано, что вы властвуете над этим, да? То есть это вот качество, особенность человека мы объяснили, да? Свобода выбора, идея разума. Это мы должны больше еще разобрать. Но вот то, что говорит Раши, что вы будете властвовать над животным. То есть, если человек будет морально себя вести, да, скажем, что если он обладает разумом, то он властвует над животным. А если нет, то наоборот, он как бы подвластен животному или становится хуже животного и так далее. И здесь и человек является частью этого животного, частью животного мира или не является частью животного мира. В принципе, здесь мы с другой стороны. Мы рассмотрели по одному примеру, сейчас посмотрим с другой стороны, что мы его тоже где-то приводили, но в любом случае здесь мы еще раз приведем эту вещь. Что на самом деле посмотрим хорошо в мире. Является ли человек частью мира, животного мира, как это понимает вот современная точка зрения, мировоззрения, или нет? На самом деле, если мы посмотрим хорошо в мире, каждое животное, да, оно выполняет какую-то роль в природе. Очень интересная вещь, да? Каждое животное, у нее есть своя область, где она находится, обычно область обитания там и так далее, и оно несет какую-то роль в гармонии мироздания. То есть мироздание построено очень целесообразно, как все это понимают, да? И настолько, что оно как бы сама себя уравновешивает. Тот же самый тигр, он съел того, как он съел, это, да, вроде плохо, не неплохо, но это очень хорошо для природы, потому что оно как раз является, как это он... Он является орудием, которое приводит к гармонии или к равновесию в природе, что природа функционирует. И если посмотреть на любое животное, любое создание, оно играет какую-то роль очень важную, что некоторые люди-то хорошо с этим знакомы, что где-то там в Китае, где-то, или где-то уничтожили каких-то мошек.
В
мошек, да, какие-то мошки там мешали что-то там с урожая, я не помню точно что, или воробьи, воробьев уничтожили. И как только воробьев уничтожили, так сразу развелись какие-то мошки, которые те кушали, или те, которые кушали этих воробьев, и тогда умерли тех, которые кушали их, исчезли, и те, которые и так далее. То есть нарушилась гармония, это превратилось в пустыню. Это место.
А если пауков уничтожить всех, то все мухами...
Все мухами. То есть есть какая-то гармония, равновесие в мире, природе, что каждое это, да, животное, оно, каждое оно играет роль. Там в Англии волков там перебили, тогда начались, там поставили, по-моему, памятник последнего волка. Да, что волк что делает? Он съедает самых больных и так далее, и так далее. То есть мы видим гармонию, каждое животное, каждое сознание, оно несет эту, да, какую-то роль. Теперь мы видим интересную вещь. То есть каждое, про каждое создание, что мы говорим про него? Мы можем сказать про него, что оно бессмысленное? Ни в коем случае. Да? Почему? Потому что оно несет определенную роль. Оно не бессмысленное. Оно точно это как бы некоторое, как его, некоторое звено в большом этом создании, в этом, да, в мироздании, в мире природы. Сама природа построена очень разумно. Правильно? Так каждая часть ее, которая выполняет какую-то роль, она является тоже разумно ведет себя, проявление разумности природы, и она имеет определенную роль в этой природе. Правильно? Вопрос мы можем спросить, а для чего была создана природа? А какую роль у природы? Здесь мы приходим к проблеме сразу. Подожди, а зачем природа? Какую роль играет природа? Муха играет важную роль в природе. Волк играет важную роль в природе. А сама природа, вся вот эта, она разумная достаточно. Какую роль она играет? В ком? В чем? К чему? Какой смысл? А может быть, скажешь, что она просто так сама по себе существует? Бессмысленная. Подожди, каждая ее деталь, она очень осмысленная. А вот вся эта структура очень разумная. И вдруг вся она бессмысленная. То есть просто вот сама так случайно возникла и случайно исчезнет. Как мы можем сказать про волка, что это часть природы, что он играет важную роль, и у него важное предназначение, а вот саму всю природу, частью которой она является, мы говорим, она бессмысленна. Ну так по идее получается, правильно? Да? Вот просто она возникла так само по себе. Какую роль она играет? Где? В чем? Зачем? Зачем? Волк играет какую-то роль, а природа? Нет ответа. Но мы скажем по-другому. Ладно, возьмем человека. Человек какую роль играет в природе?
В самой природе.
Ну? А подожди, он часть природы или нет с этой точки зрения? Если он часть животного мира, значит он тоже должен играть какую-то роль в мире природы? Нет, как волк играет какую-то роль, как горилла играет. Горилла не играет никакой роли в мире природы.
Природа может существовать без человека.
Ну а без гориллы?
Без гориллы нет.
Наверное, нет. Ну, как бы, есть проблемы, во всяком случае, да? Какие-то, да? А без человека может?
Легко.
Значит, что мы скажем? Что человека нет никакой роли в мире природы? Уберем человека из природы. Что будет с природой? Будет хуже от нее? Будет только лучше. Природе будет только лучше. Человек только портит природу. Он ее использует, он над ней издевается, назовем так, да? Это тоже дело. А подожди, это человек. Ну, то есть, какой смысл у него? Какую роль он? Никакой роли он не играет. И тогда возникает проблема. Мы видим того же самого, ну не будем говорить гориллу, скажем, та же самая мошка. Простая по своей, ну относительно, да, по своей структуре. Не сравнить с человеком. Она простая очень, но она играет важную роль. Человек, как говорит, высокоразвитая, самая такая, оно очень, человек очень сложный, но никакой роли не играет. Мушка самая простая, она очень осмысленная, у нее есть смысл. А у человека такой сложный, у него нет никакого смысла, он просто так пришел в этот мир. Да? Здесь есть это противоречие непростое совсем, которого нет ответа, да, это явное противоречие. Если простая вещь, если маленький инструмент, он играет какую-то роль, простой. Может быть, не играет какой-то камень, я его использую где-то там, закрывать дверь или что-то. Я могу сказать, он не играет на какую роль, а я вижу, что он играет какую-то роль. Ну, потому что у него форма простая. А если я беру инструмент более сложный, явно он играет более важную роль, чем камень. Нельзя сказать, что инструмент простой, он более бесполезен, чем камень, которым я использую. Понятно, что у него больше роли. Птичка еще более сложная. У нее роль какая-то, да, роль ее сложная. Чем сложнее инструмент, компьютер, да, там еще что там, да, комбайнер и так далее, чем он сложнее, тем большую важную роль он играет в этом. Нельзя сказать, что он бессмысленный. Как самый сложный комбайнер я построил, вдруг он бессмысленный. Глупость какая-то. Сеялка, она смысленная. Коса, она, у нее смысл. Сеялка, там еще что-то. Плуг, которым это, да, трактор. Комбайнер. А вот самый-самый сложный комбайнер, он вдруг бессмысленный, нет никакой роли. Просто так. Противоречие сильное здесь. То есть здесь, но это мы видим в жизни действительно, что человек, он нет никакой роли в мире природы. Как понять эту вещь? То есть, если мы смотрим с точки зрения, как это принято в мире смотреть на мир, что есть мир природы, вот он сам по себе существует и так далее, человек это часть природы и так далее, то это противоречие неразрешимое. Но мы, значит, естественно, мы объясняем здесь, а про это здесь и говорит пасук, говорит Раши, что природа, что Творец сказал ему, что урду, бытгата, ям и так далее, что вы будете, властвуйте, вы будете властвовать, да, вы потом сказал, властвуйте, а здесь он говорит, что они будут властвовать над природой, животными и так далее, и над всей природой. Что значит властвовать? Над ними. Как властвовать? Тигр властвует над овцой. Тигр не властвует, он может ее съесть, это ее пища, но не властвует над овцой, правильно? Если это, слон не властвует над мухой. Понятно. Что значит властвует? Властвует, это значит, прежде всего, первое, то, что исходит из этого, что не относится к нему, это другая действительность. Он не является частью природы, прежде всего. Первое, что он и не является частью природы, потому что тот часть природы не властвует частью другой природы. Нет, природа, это как все они поставлены на своем месте, каждый по своим законам. Нет, один властвует над другим. Властвовать, это значит влиять на природу, изменять ее, это вводить свои какие-то законы, свои правила, свои условия и так далее. Это властвовать. А когда я живу в рамках законов природы, значит, я живу в рамках законов природы. Я часть природы. Я функционирую как природа, а не властвую ей. Я не ввожу что-то в себя, а следую законам природы. Здесь сказано, человек будет властвовать. И это то, что мы видим в мире. Человек властвует природой. То есть он вмешивается в нее и делает то, что и то-то. С точки зрения обычного представления в мире нет этому ответа. С одной стороны, само противоречие, как так? Он сам бессмысленен, нет смысла ему. А с другой стороны, он властвует миром, то есть он вмешивается и так далее, и так далее. Как это может быть? А объяснение, как он здесь говорит, как раз таки по-другому, что наоборот, вот здесь, в этом пасуке, вот здесь все дано все это объяснение. Что на самом деле человек, конечно, нельзя сказать, что он бессмысленное существо. Ни в коем случае. Оно самое сложное, ты говоришь, самое развитое. Ну, если она развитая, чем муха, а муха, у нее есть важная роль в мире природы, значит, у человека должна быть еще более важная роль. Только что я... Да, это ясно. Только где и в чем? В природе у него явно нет этой роли. А в чем же есть природа? Наоборот, природа – это для него орудие для выполнения его роли. То есть это то, что мы говорим, что властвует над природой. Во-первых, он не относится к природе, а во-вторых, он властвует ей. Да? Он другая действительность, как бы нет, он не является частью природы. Убери человека из природы, природа будет жить очень хорошо, ему не нужен человек. Ей не нужен человек, он там не играет никакой роли. Наоборот, он портит ее, он использует ее для своей цели. Человек использует для своей цели. Теперь сказать, это есть у него роль или нет этой роли. Это правильно то, что они говорят, что нет у него роли никакой. Нет у него никакой роли в мире природы. Это правильно, что он не несет никакую роль в мире природы. Но если, но следует ли из этого, что у него нет вообще никакой роли, это большой вопрос. Если я думаю, что весь мир это только мир природы, больше ничего, то тогда действительно это правильно. Мы приходим к этой проблеме, что действительно у него вроде... В роли у него никакой нет, в мире природы нет никакой роли, несомненно. А поскольку мир природы это только то, что есть в мире, то у него нет вообще никакой роли. Но, с другой стороны, трудно себе предположить. Это как раз-таки наоборот, Он сложное существо, которое обязательно есть роль. Если у мушки есть роль, так у него есть роль. И если у него нет роли в мире природы, значит, роль его находится вне мира природы. А для того, чтобы он мог выполнить свою роль вне мира природы, природа для него является орудием для того, чтобы это выполнить. И это то, что сказано здесь в пасуке, что рду властвует, как это властвуете, будете властвовать над природой. Рду это, да. То есть, если он будет выполнять свою роль вне природы, то тогда он будет властвовать над природой. Да? А если он не будет выполнять свою роль, та, которая предназначена ему. Значит, он не ведет себя как человек, потому что это идея человека. А как ведет себя? Как часть природы, как животное. Тогда он становится как животное, но не просто как животное, а еще хуже, чем животное, то, что мы сказали. Поэтому в Раши мы видим две эти стороны, да, вот в этом пасуке это сказано, и в Раши это объясняет две эти стороны. Либо он над природой, либо он хуже, чем природа, или подчиняется природе, или, да, и все это, да, подвластен. Это как бы, то есть, что это значит, что быть над природой? Это имеется в виду, как мы сказали, если это связано со свободой выбора, с понятием разума, это значит, что может идти против природы. Вмешиваться в природу. Как мы сказали, свобода выбора человека. В чем свобода выбора человека? Он может остановить свою природу хотя бы. Он может остановить свою природу, остановить себя и не съесть эту булочку. Он также может остановить какое-то другое, там того же тигра или кого-то, да, каким-то образом. Он может построить, там, я не знаю, электростанцию или еще что-то. Он может воздействовать на мир, влиять на него, идти против природы. Вот это вот качество человека идти против природы как раз и отличает его от животного мира. И оно обозначает, конечно, так же, и это, конечно, говорит о каком-то его предназначении, о каком-то его смысле, только этот смысл его, его цель, предназначение, да, не находится внутри природы, а находится вне природы, только природа ему дана как орудие, и это так это получается. И поэтому это значит, мы говорим, что когда человек ведет себя хорошо, он ведет себя, то есть восстает против природы, это значит проявляется как человек. Если он не делает это, то он как животное или хуже, чем животное, да, ведет себя вот таким образом. И вот где мы это, вот эту еще эту идею, может быть, это объясним, да, этот пример, мы тоже где-то приводили, еще один пример для этого, чтобы подчеркнуть эту вещь. Да, мы не раз, по-моему, это приводили. Например, на что это похоже? Машина. Едет машина по дороге. Везет врача. Спасти жизнь человека. Правильно? Прилетают какие-то марсиане, там, инопланетяне и так далее. Начинает исследовать, объект движется. Интересно, правильно? Каждому марсианину это должно быть интересно, по-моему. И он, значит, начинает исследовать там, да? И что он там видит? Значит, все ему понятно. Все ему понятно. Колеса понятно, зачем, что оно двигается, да? Значит, там просвечивает, рентген, еще что-то, я не знаю. Там, я знаю, передача, поршень. Все ему понятно. Да, руль, понятно зачем. Ему даже понятно, зачем там сидит человек на переднем сидении. Что ты не будешь держать руль, то иди знай, что будет с этой машиной. Одно ему непонятно, зачем там человек сидит, который на заднем сидении. Паразит. Какую роль он играет в этой машине? Каждая деталь внутри машины играет какую-то роль, правильно? Каждая деталь, она важна для функционирования машины, для какой-то роли, которую машина выполняет. Каждая вещь, даже там шофер, он тоже играет какую-то роль. А вот этот человек на заднем сиденье, чем он там занимается? Зачем он там? Он только портит эту машину, вес, нагрузка лишняя и все прочее, там не знаю. Зачем он нужен? Какую роль он играет? Никакой роли не играет. Если смотреть с их точки зрения, этакий паразит, который никакой роли, у него нет никакой цели, никакой роли. Он внутри машины никакую роль не выполняет. Но на самом деле это естественно, и они не смогут понять что-то другое, если только, да, не помышляют. Но на самом деле мы-то знаем, что роль у него, конечно, есть очень важная. Он едет, чтобы его везут, чтобы спасти, он врач, его везут, чтобы спасти жизнь человеку, да. То есть его роль, его цель, его предназначение, оно находится, не находится внутри машины, а находится вне машины. Более того, эта машина, оно орудие для него, чтобы выполнить его машину. Мы придем и скажем, это значит, человек сидит там, врач. Сколько там? 10 лет он учился, сколько учится там? Еще в школе, еще там, и сидел. Вот сейчас он очень сложный, ну, в каком-то смысле, правильно? И вот потому, что он такой вот такой сложный, он теперь бессмысленный. Шофер, он скажет, что это простой такой человек, туда-сюда, что-то там учил, что-то нет. Это достаточно, чтобы водить машину. Так у него есть роль, он осмысленный, он машина. А вот этот вот намного сложнее, ну, по примеру я привожу. Намного сложнее такой вот, сидит себе там сзади, так много знает, много учил, много. И вот потому, что он такой вот сложный, он бессмысленный. Как может быть? Если шофер, простой человек, он смыслен, да, скажем, да? Он, у него есть какая-то роль, важная роль. То сказать про этого, который там знаток всякий, у него нет никакой роли. Правильно, если смотреть внутри машины, мы для него никакой роли не увидим. Но это не значит, что у него нет роли. Роль его находится вне машины, а машина является орудием для выполнения его роли. В принципе, это взгляд на мир, что весь мир это как большая машина, это ясно, да? Весь мир природы это большая машина. И есть в ней разные детали, у каждого есть своя роль для функционирования этой природы. А человек, единственный, который не паразит такой в мире, который никому не нужен, никакой пользы не приносит, только все портит и всем пользуется, это человек. Убери его из мира, и все, больше ничего не надо. И он самый умный. Такой профессор такой, доктор, врач, много учился. И самый бессмысленный. Это муха. И одного класса не закончила. И она важная в природе. У нее есть роль, цель, мирозон, все прочее и так далее. А этот человек кончил там институт и все прочее. Он такой лишний паразит такой, бессмысленный. Совсем. Зачем он нужен? Зачем он создан здесь? Да нет роли у него никакой в мире. Объяснение это просто, как мы сказали, что это большая машина. И человек находится внутри нее. Внутри этой природы. Ясно, что у него есть роль. И он был создан таким сложным не потому, не просто так, а именно для того, чтобы выполнить свою роль. Но роль его настолько сложна, настолько он сложен. Как маленький инструмент, для него роль маленькая, внутри машина, а сложный инструмент, для него роль более сложная. Так он как существо более сложное, роль его более сложна. Насколько более сложна? Настолько более сложна, что она даже в природе не находится, а находится вне природы. Как цель или предназначение того врача находится вне машины. Машина для него это орудие, чтобы выполнить свою цель. Точно так же человек находится в мире природы. Вся природа это для него орудие, для того, чтобы он мог выполнить свою цель, которая находится вне природы. Это, тогда все становится на свои места. Тогда понятно, почему он самый совершенный, самый умный, самый такой, и вдруг он, и нет ему роли в мире природы. А зачем ему роли? Зачем природа нужна, если нет человека? Да? Это другой, противоположный разговор. Это то, что мы говорим. Это настоящая, да, роль человека. В чем она заключается? Как она? Какова роль вне природы? Ну, сначала надо понять, что такое природа, а что такое действительность вне природы и так далее. Во всяком случае, вот эта вот идея, это с точки зрения Торы. И Тора здесь, в принципе, в этом пасуке нам имеет в виду. Конечно, осталось самое маленькое, только узнать, в чем цель и предназначение человека и так далее. Мы эту работу провели, все проверили и нашли, что цель его заключается в том, чтобы заповеди выполнять. Это отдельная тема, да? Отдельный разговор, в чем действительно роль человека. Но роль его человека – это сделать некоторое действие в духовном мире, которое, что природа, она всего лишь, как бы скажем, точка в этом мироздании, а все само мироздание, и вне этой природы находится некоторое мироздание важное, что оно создало этот мир природы специально для той цели, чтобы человек мог там выполнить какую-то роль очень важную, пользуясь этим инструментом в том самом мире, который находится вне природы. Как мы создали какой-то инструмент, чтобы человек его использовал, сделал какую-то работу не внутри самого инструмента, а при помощи этого инструмента где-то там, в другом, вне этого инструмента, что для этой цели мы его сделали. Точно так же та действительность духовная создала мир природы, как орудие для человека, чтобы он выполнил какую-то работу, но не внутри природы, а вот в том самом мире, который создал эту природу. В чем точно заключается это? Это надо, значит, изучать Безрат Ашем. Значит, мы, да, на сегодня, в принципе, достаточно. Сегодня мы все не разберем. Да? И, значит, у нас осталось еще много тем здесь разобрать. Да? Что это такое идея свободы выбора, разума, что значит подобие, и что такое образ, и так далее. Да? Так, мне такое, если я церра, это все подробно разобрать, не знаю, насколько мы справимся, это не просто совсем. Это достаточно сегодня.